Продолжаем задавать умные вопросы и получать умные ответы на радио «Спутник». Вопрос сегодня подбирал и задавать буду я, Алексей Красильников. Меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. А с ответами у нас в студии Павел Пятницкий, общественный деятель, лидер движения «Гражданское право», член общественного совета, уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Павел Игоревич, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Продолжается и обрастает новыми подробностями, новыми, я не знаю, даже можно сказать, новыми громкостями история вокруг актера Павла Устинова, который задержан, арестован, получил срок. За него вступаются многие. И вот лично мне бросилось в глаза появление в эфире Первого канала в прайм-таймовое новостное время в программе Ивана Урганта целого монолога, который пусть был и ироничный, пусть и со смешочками, но тем не менее тоже в какой-то мере занимал позицию Устинова. Павел Игоревич, вот эта ситуация, это какой-то новый поворот, это какое-то новое отношение, или это вот частный случай, именно связанный с Устиновым, потому что актер, потому что вот вся индустрия вступилась?
Нет, это не частный случай, мы с вами помним, да, Голунов, Серебряков.
Но на Первом канале
Серебряков.
Не было.
Не, но извините меня, вот если анализировать, что, так скажем, круче и сильнее, один монолог в программе Урганта на Первом канале или то, что, допустим, ряд СМИ вышло с заголовками, я, мы, там, Голунов.
Первый канал, конечно, очевидно.
А я думаю, нет.
Ну, потому что Первый канал смотрит по всей стране,
где-то даже газет не очевидно. И смотрите, рейтинг телеканалов любых, я не хочу сейчас обидеть Первый канал, любых телеканалов рейтинг сейчас уходит на второй план. И мы с вами видим, что все последние события, которые происходят, да, они происходят и начинаются, зарождаются, распространяются в интернете, а не в телевизоре совсем. И это давно уже так. Что касается того, что за Устинова, так сказать, держат, подняли и держат флаг различного рода известные, уважаемые и неуважаемые люди, это очень удивительно, потому что идет как? Он режиссер, он актер, этот тот-то. То есть, все, понимаете, все равно общество начинает давить на суд. И есть те, кто говорят, что судебная система хорошо работает, она идеальна, я к ним себя не отношу, я не считаю, что она идеальна и хорошо работает. Но есть и другие люди, которые говорят, что все плохо, и только ад впереди у нас. К ним я себя тоже не отношу. То есть я с равной долей презрения и отношусь и к так называемым ура-патриотам, которые, знаете, там идут не то, что в розовых очках, а в розовом гермошлеме. И говорят, все прекрасно у нас в стране. Нет, конечно. Есть проблемы во всех сферах, в том числе в судебной власти, в уголовных делах. Везде есть проблемы. Но также отношусь с презрением к тем, кто все очерняет. Что впереди у нас только плохое, значит, здесь все сгнило.
Все плохое, да.
Да, и сейчас все плохо. И те и другие не имеют, на мой взгляд, вот мое субъективное мнение, права давить на суд. А мы сейчас это и видим, что на суд и на следствие давят. Если мы возьмем, это яркий лакмус такой, то есть Устинова нельзя рассматривать отдельно. Его нужно рассматривать с Голуновым вместе, вместе с последними событиями,
ну,
так
с
называемой
теми, кто
оппозиции.
Как раз, да, теми, за эти митинги они как-то ушли на второй план.
Да, с теми, кто получил срок ранее, Синица был, да, сейчас про него почему-то все забыли, оппозиционеры.
Ну, хайп прошел, о чем речь?
Прошел хайп. И здесь, ну, потому что Синица кто? Он не актер. А здесь, когда вот касается более-менее там...
вы назовете хотя бы пару его ролей?
Публично нет. Не назову.
Так, а
и когда более-менее публично... Нет, а почему? Тут же дело даже не в Устинове. Дело в личности тех, кто встает и поднимает вот этот флаг. То есть уже заявили, там и Безруков что-то сказал, и еще там ряд актеров, действительно актеров, которые... секретарь Генсовета Единой России выступил, что вот там, дескать, я видео смотрел, не так. И здесь начинается, на мой взгляд, очень опасная история... Когда мы говорим, что нельзя давить на следствие, мы хотим, чтобы следствие было объективным, чтобы суд был объективным. Так вот, и правые, и левые, и белые, и красные они не имеют права давить на суд. Павел, а у нас вот в реалии ситуация получается все иначе.
Она как-то на судебную ситуацию повлияет. Я уж не боюсь говорить слово реформирование, но тем не менее, вот Губайдуллина отпустили под подписку о невыезде. Тот самый, который пластиковую бутылку швырял. Вот вокруг Устинова разворачивается и неизвестно, к чему придет. Какая-то реформа-то судебная?
Я думаю, будет реформа судебная. Я уже много лет говорю, что судебная реформа — это первое, что нам нужно. Даже не экономическое. Потому что если у нас будут не идеально, пусть, да, максимально хорошо работать суды, снимается ряд вопросов. И у бизнеса, и в экономике, и по госконтрактам. Да, то есть человек идет в суд и, так сказать, отстаивает.
Но предпосылки реальные-то к этому есть. Мы с вами действительно разные истории обсуждаем в студии. Вы постоянно к этому ведете. Это ваш постоянный тезис. Но предпосылки-то есть вот реальные, кроме того, что это назрело?
Предпосылки есть. И судейское сообщество... Вот смотрите, судей же нельзя рассматривать. Они же к нам не с Марса прилетели. Это такие же люди, которые родились здесь, выросли, учились и живут с нами в одной стране. И те, кто думает, что судьи — это такие, знаете, бесы или там колдуны, да, или там каста неприкасаемых, это не так. Судьи плачут, потому что я реально, это не преувеличение, я видел судей, которые сидят и плачут, говорят, невозможно работать, завал дел, здесь, значит, везде угрожают, тот приходит, то кто-то в погонах там нам угрожает, говорит, выноси такое решение, давление идет на суд, то есть это... преступные действия происходят. Тут приходит криминал, тут вышестоящая инстанция, что называют, дрюкает судью. И судьи есть, они уходят, увольняются, некоторые с инфарктами попадают. Поэтому предпосылки есть, потому что изнутри уже бурлит само судейское сообщество. И если мы возвращаемся вот к этим делам, как Губайдуллину там, да, отменили, Голунова, вы помните, да, что суд арестовал, взял под стражу, избрал меру пресечения в виде ареста. И после вот таких же публичных, так сказать, воззваний, призваний, выхода передовицы, все вышли, да, ямы Голунов, суд берет и отменяет решение. И вот тут у меня, как у гражданина, я еще подчеркиваю раз, то есть не стоящий там ни по ту сторону, ни по эту, у меня вопрос. Значит, нужно привлечь к ответственности следователя, прокурора, который это поддержал, и судью.
Который вынесли
решение,
да.
И почему судья идет на поводу у толпы? Ну, пусть не обижаются там люди, которые присутствуют, но это толпа.
Суть ясна, да-да-да.
Вы пришли, покричали, пошумели, и мы считаем, вот он молодец, он журналист. А что, посмотрите, с Российской империи, с Советского Союза берите. Что, известные и знаменитые не совершали преступлений? Совершали. Известные на весь Союз люди совершали преступления и несли наказание. Поэтому нужно убрать вот этот верхний, так сказать, чехол, снять человеком, неважно, кто ты, оппозиционер, депутат, врач там хороший, да, потому что вот сейчас тоже врач там расстрелял жену, и говорят, ну он же хороший врач, да при чем тут это? Как врач, ему медаль, как убийца, расстрелявшему жену, ему тюрьму. То есть так и здесь должно быть. Но у нас получается, что...
Времени вы совсем не так много, как хотелось бы. Ваши тезисы ясны. Вот действительно, это внешнее влияние, его быть не должно при выборе.
Но оно есть.
Но оно есть, увы. Мы продолжаем следить за этой ситуацией. Обязательно расскажем все самое актуальное в прямом эфире. А я нашим слушателям предложу поделиться своими комментариями у нас на сайте radiosputnik.ru. Заходите, участвуйте в дискуссии.
Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака друг человека, а у нас...
Радиоспутник.ру.
Друг человека.
Радиоспутник.ру. Ваш настоящий друг во враждебных интернетах.
Продолжим как раз врачебные истории. Вот сразу несколько страшилок такие проходят. Одна из них угрожают повышенным количеством смертей по причине онкологических заболеваний. Почему? Нехватка лекарств. Вот не знаю, насколько такие выводы действительно можно делать. Я в медицине вот только со стороны, как это сказать, периодического посетителя поликлиник. Но тем не менее, если такие пугалки есть, наверное, ну как сказать, предпосылки к этому есть. И вот эти истории с недоступностью некоторых лекарств, точнее с ограниченной доступностью некоторых лекарств, которые были, правда, не из области онкологии, но тем не менее сподвигают подумать и сюда. Наверное, рак – это самое страшное заболевание. Им напугать проще. Оно из заголовки проще, как это сказать, завоюет.
Ну, вот по лекарствам это очень больная тема. Вообще, тема получения гражданами России качественной и своевременной медицинской помощи, она не первый год актуальна. Тот, кто ездил по стране, вот очень многие чиновники, к сожалению, не ездят по стране. А я езжу. И я вижу, в каком состоянии фельдшерско-акушерские пункты, ФАПы, так называемые, да, где реально старый шкаф, которому больше лет, чем мне. Там, значит, таблетка, половину которой от зубной боли, половину от живота, да, как в том анекдоте. И это очень страшно. Вот эти буханки хлеба, как не буханки, как хлеба, да, называют УАЗики вот эти, буханки.
Буханки, да-да-да.
Да. Буханки эти, там на них рожениц возят, еще что-то, что-то. И меняют инсулины, подменяют инсулины. То есть диабетикам меняют инсулины, в том числе детям-диабетикам. Дети становятся инвалидами. Некоторые умирают. И это где делается? Это делается на местном уровне. Суда, президенту, председателю правительства, министру здравоохранения докладывают, рапортуют. У нас все в порядке. Вот мы здесь закупили вот столько-то инсулинов. Не будут же первые лица федеральных органов исполнительной власти, тем более президент, да, вникать там, какие кто закупил инсулины. Это же есть целый губернатор есть, есть там местный министр здравоохранения. И везде это есть. И нехватка, и плохого качества лекарства. И мы помним, что была одна большая компания в России, не будем ее и пиарить, и вспоминать в суе этого негодяя, который ее возглавлял, вообще чуть ли не мел делали. И на одном конвейере печатали разные, значит, блистеры, и туда, это от живота, это вам... То же самое касается прививок. Вот сейчас у меня есть такая неподтвержденная информация, ждем подтверждение, если это только, не дай бог, подтвердится, это будет скандал мирового уровня. Очень много детей начали синдромом Дауна страдать и заторможенность в развитии возникать. А после чего? Вот родился ребеночек, все, пожалуйста, нормально, огукает, лазит, ползает. И тут, значит, прививки ему делают. Вот, череда была польских прививок, именно из Польши. И дети все... переставали разговаривать, то есть речь не развивалась. Началось еще, как отказались, там, ну, сейчас ищем подтверждение. По онкологии то же самое. Онкология – бич. Очень многие люди считают, что рака вообще не существует, что это там перечень каких-то, вернее, не перечень, а череда следующих одним за другим внутренних заболеваний, которые впоследствии приводят к тому, что вот называли раком. У медиков различные... истории к этому есть. Есть совсем уж там тайные какие-то предположения, что, дескать, специально травят через еду, через упаковки, в которых мы греем пищу в микроволновках. Ну, это, конечно, все на уровне слухов и домыслов. Но то, что онкология шагает семимильными шагами по стране, это правда. И мы это видим. И умирают люди, уходят за месяц, за два. Что с этим будет делать Министерство здравоохранения и социального развития, нужно смотреть. Но я могу с уверенностью сказать, что, вот, допустим, я был на форуме Иволга в Самарской области. В Самаре проходил форум молодежи Приволжского федерального округа. И там в том числе были разработки молодых талантливых ученых. От всего. То есть питание разработано для диабетиков. Капли, значит, и маркеры, которые, маркеры там, которые позволяют на ранней стадии выявлять предрасположенность к раку, там, ну, к онкологии той или иной там, болезни. То есть нужно дать поддержку вот этим людям, молодым, талантливым ученым, которых у нас немало по стране. И когда мы смотрим с надеждой за океан, действительно же, вот там Кузнецова, уполномоченная при президенте по правам ребенка, вмешивалась, когда, помните, да, женщина купила препараты для ребенка.
Через интернет, да, в итоге попало
в суд. В итоге уголовное дело, отстояли тоже там, но это же системная проблема.
Опять и тоже как-то так... да. Давление, не давление, но указочка, если бы не общественный резонанс.
Если бы не общественный резонанс и не вмешательство, да, сильных мира сего, так скажем, да, то есть женщина бы сидела в тюрьме, ну или ходила бы под условным сроком и имела бы судимость, испортила бы себе жизнь. Поэтому проблемы такие, конечно, есть, но сверху что-то навязывать, вот как говорят, президент должен решить, там, правительство, да, нет. Это я должно быть горизонтально согласен. Двигаться. То есть те, кто...
Параллельные процессы, да, параллельные... очень часто где-то на местах, причем в самых разных областях, вот такое ощущение, пока из Кремля, из Москвы не позвонят, никто не пошевелится. И ситуация с продажей и горением леса, и те самые китовые тюрьмы, и, увы, медицина. Павел Игоревич, еще раз попрошу прощения за то, что времени у нас совсем мало на каждую из тем. Хочется еще к одной перейти. Благо, любопытная статистика в отношении малолетних невест. За 30 лет в 15 раз сократилось. То есть возраст замужества, я так понимаю, если количество сократилось, повышается. То есть люди в более зрелом возрасте вступают в брак. Я, кстати, не хотел бы здесь упоминать, подвязывать еще историю с количеством разводов, благо их тоже высоко. Но вот тот момент, что в раннем возрасте вступают в брак намного реже. Это о чем говорит?
А знаете, это субъективное такое восприятие. Почему? Я всегда считал, вот у меня родители очень рано поженились. Нас родили, то есть, как бы я сейчас вот считаю, мне 40, вот ребенку будет столько, мне 50, ребенку столько, мне 60, ребенку столько, да, то есть, уже так начинаешь мерить годы. И думаешь, надо было-то зачать кому-нибудь лет 17, да. А с другой стороны, то есть везде же есть свои плюсы и минусы. Я, конечно, резкий противник чрезмерно ранних браков.
Несовершеннолетних еще.
Да, это была тенденция такая, что...
Малолетние, я очень плохо сказал, 15, прошу прощения, несовершеннолетние.
Несовершеннолетние, да. 15-16 есть роженицы, были такие вот, практика недавних лет, в 14, в 15
вот
она рожает.
Был рекорд, 5 17-летних в прошлом году россиянок родили по пятому ребенку.
Да.
Это, конечно, мало.
А знаете, почему это происходит? Потому что у нас в Уголовном кодексе, до 16, только накажут, 16 это возраст согласия, когда девушка 16-летняя, она может сказать, я хочу вот вступить в интимную близость. Вот она, естественно, в 16 вступила, или 15 она вступила, но призналась в этом, родила в 16, в 15, такие случаи были.
А как здесь, Павел Игоревич, противостояние, я именно так назову, закона и традиции, потому что Россия страна многонациональная. Есть регионы, где традиция вступления в брак пораньше, это нормально.
И
в конце концов,
в мире
самый
страны.
Известный сейчас россиянин-спортсмен Хабиб Нурмагомедов, у него, я не могу говорить, что он женился на совсем молодой, но у них там любовь с детства, это я читал.
Да, но есть страны те, когда взрослый мужчина вообще берет 5-6-летнего ребенка из чужой семьи, он ребенок живет, он воспитывает жену. И когда он ее воспитывает до 16 лет, то есть ему обучает, и потом женится на ней. То есть, есть и такие. Поэтому здесь многонациональная действительно у нас страна, разные традиции, разные народы проживают, но все врачи и все говорят, то есть вы же не хотите своей жене будущий или потенциальный или настоящий, вы же не хотите ей проблем. А врачи говорят о том, что физиология, то есть, не позволяет. То есть и даром это не пройдет. В том числе и раковые заболевания могут начаться, вот онкология, о чем мы говорили. То есть до 18 лет формируется и мужчина, и женщина. То есть формируется организм. И не нужно ему такие стрессы, а роды — это стресс. И даже раннее начало половой жизни — это стресс для организма. Поэтому здесь, конечно, никогда мы не придем к согласию, потому что не только многонациональный народ проживает, но и среди разных народов разделение есть на два лагеря. Кто-то считает, что они со школы держатся за ручку, в 16-17 лет их женили, а некоторые приходят с возрастом к какой мысли? Что до 35 лет, до 30, жениться не надо мужику. То есть надо и есть свои тоже плюсы. Есть свои, потому что встают мозги на место, он уже встает на ноги, уже понимает, что от жизни хочет. Девочки, женщины, когда она... Говорит, и парни, и девчонки всегда говорили, мы не нагулялись еще. Нагулялась ты или нагулялся. Если мужику еще туда-сюда, а женщина с большим пробегом куда? С большим пробегом ПРФ кому нужна? То есть тут возникают тоже проблемы. Опять же, врачи, которые уже заболеваниями, передающимися половым путем, занимаются, они же регулярно доклады выпускают. То есть, что раннее начало половой жизни и мужчин, и женщин, где-то он что-то подцепил, или она это вылечили, считает, а в организме вирус начал развиваться. Ослаб иммунитет, это привело к бесплодию. Или мужскому, или женскому, или опухоль злокачественная. То есть это же организм, это серьезнейший механизм. То есть нет ни одного механизма на Земле по сложности, который бы обходил человеческий организм. И хотя врачи научились уже и ставить диагнозы, и лечить, все равно это в большей степени еще не изведан.
Но я в ваших словах еще все-таки тот момент подчеркну, что действительно с возрастом человек как-то не то чтобы взрослеет и вот нагуливается, а он в более солидном возрасте, у него появляется тот фундамент, который он может для семьи предложить. И это будет не просто так, что собрались двое детей, возможно, детей прям несовершеннолетних людей, россиян, встретились и поехали к родителям домой, а это уже будет отдельная полноценная ячейка общества. Нашим слушателям я предложу поделиться мыслями и в соцсетях. Радио «Спутник» активно присутствует ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме. Телеграм у нас прям работает, прям фурыкает. Заходите, подписывайтесь, делитесь комментариями.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
А вот прям, да, вот у нас первое ваше слово сразу вырвалось в эфир, и вот с одной стороны это действительно жесть. Бензин в рассрочку, «Газпромнефть» такую новую инициативу предлагает, с одной стороны действительно шаг навстречу кому? Водителю.
Да никому.
Вот, ну как это никому?
Ну а кому это шаг навстречу?
Если человек с кредитами нормально общается, если он, условно говоря, понимает и все рассчитать может, то это же прекрасно, это не нужно постоянно заботиться о каких-то суммах
в стране,
денег.
В стране есть
много... Но есть и нюансы, да.
Нет, в стране есть много проблем. Я вот сейчас не буду рекламировать... Один из банков, к которому я в целом не очень хорошо отношусь, но у них есть такая хорошая программа. Ты вот с дебетовой карты со своей тратишь деньги, покупки совершаешь абсолютно различные. В магазине продукты, там что-то оплатил. Да. И у тебя копится там определенная сумма баллов, которые превращаются в рубли. И ты этими рублями на некоторых заправках, тоже рекламировать не буду, не на всех, ты можешь оплатить топливо. То есть это удобно.
Да.
Это такой... Супер кэшбэк,
это,
я бы сказал.
Ну, условно говоря, как это, и милями тоже,
да,
мили
да,
копят
да. Нет, но вот это супер кэшбэк. Почему? Потому что кроме бензина ты можешь все, что на заправке продается, кроме табака там, и отдельных там еще продуктов, ты можешь купить на эти же баллы. То есть это очень удобно. Что касается рассрочек, ну это жесть. Я один раз увидел, я заикаться начал, увидел рекламу. Возьми кредит, собери ребенка в школу. Это же просто позор. Да, у нас есть отдельные слои населения, которые не то что там среднего и ниже среднего, а за чертой бедности живут. Надо об этом прямо сказать. И действительно, у них нет выхода. Но здесь давайте тогда, наверное, пусть социально ответственные за социальную сферу, да, что-то думают. Ну, это же стыдно.
А как говорить, можно проконтролировать вот такие инициативы, вот такие слоганы? Это вы понимаете, что это вызывающе звучит отвратительно, и люди понимают вокруг, но, тем не менее, выходят периодически,
так
рекламщики
а вот
такие
же,
работают,
мы же хотели
значит,
демократию,
цепляют,
типа,
да, они вам скажут.
Да, так это цепляет. Вы помните, да, ордена Победы маршалов на банки на пивные наносили? То есть, возьми, то есть, вот человек взял пиво, опять же, несовершеннолетний, да, нажрался, возможно, его да. Даже не выпил, а нажрался в парке. Банку эту смял с маршалом Жуковым или да, с орденом
ну,
Победы бросил.
Ну, не зацепилась же эта практика. А вот такие
она
слоганы
не зацепилась,
молодые перспективные
почему?
Рекламщики предлагают.
Она, практика эта не зацепилась. Почему? Потому что это возмутило всех
возмутило,
адекватных людей.
Да.
И опять поднялся общественный резонанс. Угу. Что такое? И здесь нужно тогда поднимать общественный резонанс не только вот по таким делам, как там Голунов, этот Устинов и так далее, а вот по таким. Социалка.
Ну так раз за разом такие рекламы возникают. Более того, рекламщики еще между собой соревнуются, где какая инициатива более цепляющая, более вызывающая, более острая. Называют это модным словом как-то пост-иронией, что вы просто несовременные, вы не в теме. Реклама сейчас вся такая. Хотя реклама, она ориентирована на кого? На меня должна
Нет,
быть.
Нет, ну вот, конечно, потому что, как мы помним классику, да, реклама двигатель торговли. А у меня, услышав, увидев такую рекламу, у меня никогда не появится желание купить. Вот, допустим, там, ну, я могу иногда выпить там пиво или там бокал вина, но я никогда не куплю такое.
Возможно,
издевательство
я даже
идет
обращусь за кредитом и за рассрочкой, но если это будет оформлено, как
абсолютно
по-человечески.
Верно. И в чем опасность вот таких кредитов по топливу? Потому что у нас очень много... И мигрантов, официально трудоустроенных и законно находящихся на территории России, они работают в сфере обслуживания транспортного, такси, да, значит, грузоперевозки. И регулярно правоохранительные органы выявляют тех, кто по фальшивым документам здесь работает. Угу. Есть нелегалы. И они, находясь, уже совершая преступление, они, находясь на территории России незаконно, Некоторые из них действительно совершают преступления, предусмотренные Уголовным кодексом, там и разбои, и грабежи, и изнасилования. И действуя по либо настоящим, но не своим документам, либо по заведомо поддельным, они здесь и получают вот эти бонусные карты на заправках, да. То есть, может быть, кто-то хочет списать просто денежки как-то, да, потому что такой логики в том, чтобы в кредит человек, у него ипотека, у него там кредит потребительский, у него 2-3 карты кредитных, и он еще сейчас будет брать в кредит топливо. И некоторые супермаркеты выходят с таким предложением: еду в кредит берите.
Да.
То есть продовольственное, это же вообще... Это стыд и позор.
Ну вот эта ситуация о жизни в кредит, ее нужно отдельно, конечно, разбирать, потому что, с одной стороны, на бумаге в этом ничего такого плохого нет, если я могу купить что-то, не имея денег сейчас и заплатить потом, а с другой стороны, контролировать вот эти свои хотелки и дальнейшие потом оплаты могут совсем немногие. Да. Павел Игоревич, увы, времени совсем не остается. Павел Пятницкий в студии «Радио Спутник». Спасибо огромное.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.